Гарип Медиа представляет цикл «Доказательства существования Бога». Урок 9. Телеологическое доказательство существования Бога.
Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжаем наш разговор о доказательствах существования Бога. В предыдущих частях мы с вами разобрали два главных доказательства: онтологическое Бурхан аль-Вуджуди и космологическое Бурхан аль-Кауни. Сегодня мы поговорим еще о нескольких, и третьим в нашем списке идет доказательство, известное как телеологическое, да, или физико-теологическое. То есть по-арабски это будет «бурхан ан-низам» или «бурхан иткане суна», то есть доказательство от упорядоченности мира. Вообще слово «телеология» означает учение о совершенстве, учение о полноте. И в принципе в одну из форм телеологического доказательства «бурхан ан-низам» мы уже изложили, когда говорили о пяти доказательствах, которые привел Фома Аквинский в своей «Сумме теологии». Это пятое доказательство, доказательство через целеполагание. То есть явно у всего, что в мире происходит, у всего, что в мире действует, есть какая-то цель. Дождь идет не просто так, да, он смачивает землю, питает растения. Растения растут не просто так, они служат пищей для животных, их опыляют пчелы, собирая пыльцу. Опять же, пчелы не просто так собирают пыльцу и так далее, и так далее. То есть у каждого процесса, происходящего в мире, будь то это живой процесс или неживой, есть своя цель, определенная цель. И понятно, что если в отношении каких-то разумных существ мы еще можем предположить, что они сами себе устанавливают цели, например, люди, то в ситуации с насекомыми, пчелами, муравьями, жуками, в ситуации с неживыми предметами, например, дождем, мы понимаем, что они не могут знать о том, что они делают и для чего они делают. То есть они поступают так не потому, что насекомые, да, там поступают так не потому, что они осознают весь этот глобальный порядок явлений в природе и, значит, хотят свой вклад в него внести. Нет, они поступают так в силу вложенного в них вот этого вот стремления к цели. Значит, есть некоторое разумное начало в их движениях, значит, есть тот, кто в них вложил вот эти вот действия, и таким образом они встроены вот в общий порядок Вселенной, в общее гармоничное устройство Вселенной, сами этого не осознавая, по воле Создателя мира. Вот это, в общем, есть суть телеологического доказательства через упорядоченность, через гармоничность, через целеполагание. Конечно, телеологическое доказательство связано с космологическим непосредственно. Космологическое доказательство, да, это через создание мира, через творение мира, через появление нового. А телеологическое доказательство – это доказательство существования Бога через упорядоченность уже существующего. То есть они идут вместе. Всевышний Аллах создает мир, и Он же миром управляет. Учим мы людей на уроках по основам вероучения. Да? Всевышний Аллах – Создатель, и Он – управляющий миром. То есть вот Создатель – это нас отсылает к космологическому доказательству. Управляющий миром нас это отсылает к телеологическому доказательству. То есть оба доказательства взаимно друг друга дополняют. Телеологическое доказательство наряду с космологическим, всегда они шли рука об руку. Их формулировали еще Сократ, еще Платон в Древней Греции, да, Анаксагор в западном мире. В 19 веке Уильям Пейли был такой богослов христианский, у которого есть книга «Естественная теология». В 1806 году она была издана, где Уильям Пейли предложил свое знаменитое изложение телеологического доказательства, известное как доказательство о часовщике. Уильям Пейли пишет: «Пересекая луг, я, предположим, ударился ногой о камень. И если бы меня спросили, как этот камень оказался там, я бы, возможно, ответил, что он всегда там лежал. И было бы нелегко показать абсурдность такого ответа. Но, предположим, я нашел на земле часы». Часы, ну, в те времена часы, которые он мог найти на земле, это вот такие круглые на цепочках, которые носили в кармане, например. Ну, любые часы, даже вот те, которые у меня на руке, они тоже подходят под это описание. Так вот, он нашел на земле, гуляя по лугу, часы. И если бы потребовалось узнать, как часы оказались в этом месте, мне вряд ли бы пришло на ум дать такой же ответ, что они всегда там лежали, да, с сотворения мира. Почему же такой ответ не подходит к часам, но подходит к камню? Потому что по той единственной причине, что когда мы начинаем изучать часы, то видим чего мы не видим в камне. Камень, он сплошной. Да? Это единый кусок материи, сплошной. Тогда как часы, да, устроены определенным образом. То есть составные части часов изготовлены и собраны воедино для определенной цели. То есть часы созданы и приспособлены так, чтобы производить движение, а это движение отрегулировано так, чтобы показать, который сейчас час. То есть все, что в часах движется, во-первых, во-вторых, все это, весь механизм в целом служит определенной цели – показывать время. Если бы различные части часов были созданы иначе и были бы иного размера или размещены иным образом или в другом порядке, то не было бы вообще никакого движения в механизме часов. Или не было бы такого движения, которое соответствовало бы той цели, которую часы преследуют, а именно показывать время. Вот. Вывод неизбежно таков. У часов был создатель. В какое-то время и в каком-то месте должен существовать мастер, создавший эти часы для той цели, которой они соответствуют. Мастер, который знал устройство часов и продумал, как их использовать. Да? Ну, вот это вот он формулирует в начале, и вся остальная часть книги Уильяма Пейли показывает, насколько хорошо во всех сложных деталях устроены животные, люди, и приходит к выводу, что создателем их должен быть Бог непосредственно. Да? То есть, и уже в наше время наш, можно сказать, современник, известный православный философ, теист Ричард Суинберн, он говорит, он делает такой вывод, несмотря на то, что прошло уже два века практически с естественной теологии Уильяма Пейли до Суинберна, он говорит: «Такая аналогия, которую приводит Пейли между животными и сложными машинами, представляется мне правильной, а заключение на ее основе оправданным». То есть книга Пейли в основных своих выводах, она не устарела совершенно. И одним из доказательств того, что эта книга по-прежнему актуальна, и идеи Пейли, и аргументы Пейли по-прежнему вызывают бурление мысли, это то, что такой, в общем, одиозный современный биолог, известный деятель движения новых атеистов Ричард Докинс, он написал опровержение на Пейли уже, опять же, в наше время, почти два века спустя, 80-е годы 20 века. Он написал свою знаменитую книгу «Слепой часовщик», да, который вот само название полемически отсылает к аргументу Пейли о часовщике, о создателе часов. Вот, то есть настолько тот факт, что Пейли два века спустя практически волнует умы атеистов, беспокоит атеистов, они считают необходимым опровергать его, говорит о том, что в принципе аргументация Пейли, его идеи, они вот этот телеологический довод, который вот он так, таким образом описал, четко и красиво, оно до сих пор актуально, все еще актуально. Но, конечно, телеологический довод, он был известен, как мы сказали, и раньше, и даже до Сократа, и до Платона, и в книгах наших ученых, в исламских книгах мы тоже находим упоминание о телеологическом доводе, то есть через упорядоченность мира. Мы это находим, то есть, например, вот то, что приводит имам Аль-Баберти или имам Аль-Газнави, это один и тот же, одна и та же книга в комментарии к Акида Тахавия. Вот, например, он приводит такую историю, что передается, что один из еретиков отрицал существование Творца в присутствии Джафара Ас-Садика. Да, это один из ранних имамов-салифов. Джафар Ас-Садик задал ему вопрос: «Путешествовал ли ты по морю и встречался ли ты с опасностями морского путешествия?» Собеседник ответил: «Я путешествовал по морю. Когда был ураганный ветер, наш корабль разбился, и все моряки потонули». Он говорит: «Надеялся ли ты на спасение? От кого ты ждал спасения? Ты ждал спасения от Создателя, он спас тебя». Вот. И дальше имам Абу Ханифа, который спорил с атеистами, отрицавшими существование Бога, он говорил: «Хорошо, ответьте мне на один вопрос, а дальше делайте со мной, что пожелаете». Имам Абу Ханиф, какой вопрос? «Что вы скажете о человеке, который вам скажет: я видел корабль, груженный товарами, без моряков и капитана, он плыл по морю, строго согласно своему курсу, несмотря на ветры и штормы. Может ли разумный человек сказать подобное?» Они ответили: «Нет, разумный человек не поверит в это». Тогда Абу Ханифа сказал: «Пречист Аллах, если корабль не может плыть без команды, то как же этот мир со всеми его состояниями может возникнуть и существовать без Создателя?» То есть здесь, видите, объединяются космологический аргумент, как упорядоченное может возникнуть само по себе, и как упорядоченное может существовать само по себе. Вот это телеологический аргумент. Да. То есть то же самое. У имама Шафия спросили: «Какие можете привести доводы в пользу существования Создателя у этого мира?» Он говорит: «Лист тутового дерева. У него один цвет, один запах и один вкус, да? Но разные живые организмы им питаются. То есть шелковичный червь им питается, получается шелк. Пчела им питается, получается мед. Ну или там с цветов собирает пыльцу. Овца питается, получается навоз, да? А газель питается, и в ее мускусном мешочке появляется мускус, да? Миск. То есть, кто устроил все это подобным образом? Ведь природа листа одна и неизменна». То есть, вот это, опять же, довод на существование Бога через упорядоченность. Дальше имам Аль-Баберти от имама Ахмада приводит такой довод, что надежная крепость, поверхность которой ровная и гладкая, наружная часть содержимого подобна растопленному серебру, а внутренняя – золоту. Когда же приходит время, стены этой крепости раскалываются, из нее выходит слышащее, видящее, живое существо. Под крепостью он подразумевал яйцо, а под живым существом – цыпленка. Разве такое чудо может произойти без участия Создателя? То есть сложно устроенное, мудро устроенное яйцо, в котором вот этот, значит, цыпленок формируется, питается, дышит. Там есть все необходимое для его защиты, там есть все необходимое для его питания. И в какой-то момент вся эта система, значит, рушится и оттуда выходит живое существо, уже видящее, уже слышащее. Да? Имам Малик приводил как доказательство существования Аллаха многообразие звуков, напевов, да, и языков. То есть все это, в общем, указывает на это. То же самое, да, и растения и так далее. Говорит, даже, говорит, бедуин, то есть человек, не знающий, не изучавший акиду, он говорит: верблюжий помет указывает на верблюда, ослиный на осла, след ноги указывает, что на прошедшего, что кто-то прошел по этому, значит, песку. Разве небеса со своими созвездиями, с земля с ущельями и долинами, моря с волнами не указывают на знающего и могущественного. Да? То есть все это, опять же, да, варианты телеологического доказательства. То есть любая идея упорядоченности мира, разумного устройства, без того, чтобы части этого устройства осознавали, какой цели они служат, да, все это является сутью телеологического доказательства и таким образом указывают на существование Бога. Насчет же вот этой заочной полемики Пейли и Ричарда Докинза, мне вообще эта тема представляется очень интересной и очень важной, поэтому есть намерение отдельно записать про часовщика и ответ на часовщика, слепого часовщика, записать отдельный урок, иншаллах, в будущем, может быть, мы сделаем это.